15:07 в Москве. Всем добрый день. У нас Ирина Воробьева и Валерий Дмитриевич Соловей, политолог. Добрый день.
Добрый день, коллеги.
Ирина.
Давайте поговорим про ситуацию на границе с Польшей. И вопрос у меня такой. Как вам кажется, долго еще Лукашенко будет трепать нервы Кремлю?
Лукашенко не треплет нервы Кремлю, Лукашенко выполняет задания Кремля. Кремль в этом крайне заинтересован. Это классическая операция гибридной войны, которая будет экстраполирована, по всей вероятности, еще и на белорусско-украинскую границу. Также она может быть экстраполирована, хотя уже без мигрантов, на самопровозглашенные республики. И на Литву тоже, если речь идет о Республике Беларусь. Обсуждаются планы, в полном смысле слова, локальной спецоперации при вторжении групп беженцев на территорию Польши и Литвы.
Зачем?
Затем, что надо принудить Европу к принятию определенных российских правил игры.
Каких?
Я не говорю в данном случае о надоевшей теме «Северного потока-2». Речь идет о том, что Россия хочет обеспечить некую политическую гегемонию в Европе. Для этого прекрасно выбран момент. Фактически экономический гегемон Евросоюза, Германия сейчас организационно ослаблена. Решения там особо принимать некому. Американцы менжуются, они, конечно, предупредили Евросоюз о том, что русские вот-вот могут торгнуться, но речь не идет о полномасштабном военном вторжении, речь идет именно о гибридной операции, о чем американцы и предупреждали своих союзников по НАТО. То есть, с точки зрения Кремля, сейчас прекрасный момент, Европа может продемонстрировать слабость, Россия продемонстрирует свою силу. Тем самым, ну, не то, что поставить НАТО на колени, но покажет НАТО место. Это очень похоже на то, что происходило в 15-16 годах по типу, но не по последствиям. Помните, нашествие мигрантов в Европу, которое было организовано. Это, в общем, не особый секрет ни для кого. И те же самые силы, которые стояли за той операцией, сейчас задействованы и в этой операции. Хотя она в меньших масштабах.
Подождите, конечно. Тогда тоже Кремль?
Да, он принимал участие.
Ну, вы дважды сказали словом «продемонстрировать».
Да.
Получается, что вся политика заключается в том, чтобы показать средний палец, продемонстрировать. А дальше что? Ну, продемонстрировали.
Дело в том, что такой шантаж силовой, он может оказаться очень эффективен. Вы демонстрируете угрозу гибридной войны, вообще на самом деле вы проводите эту войну и угрожаете полномасштабной военной операции, добиваете своих целей. Вот, пожалуйста, пример весны этого года. Сосредоточение российских военных контингентов у границ Украины. После этого Байден предлагает Путину саммит в Женеве. Прекрасный способ получить еще один саммит.
Зачем? Чтобы что?
По двум причинам. Значит, первое, есть действительно спектр вопросов, которые лучше решать во встрече глазу на глаз. Он включает не только Украину, он включает Сирию, он включает Афганистан, он включает потенциальные санкции против ряда лиц Российской Федерации. Это сейчас находится как раз в процессе обсуждения.
Но можно же Бернса прислать. Зачем
этого не. Вот второй аспект. Это символика. Это символика. Вот два мировых лидера, они обсуждают судьбы мира. И пока они обсуждают, вся Европа и вообще весь мир может подождать. Это же прекрасно.
Но это же символика.
Дело в том, что политика вообще очень часто строится на жестах и символах, Алексеевич. Вы это знаете, я думаю, что получше меня.
Но это еще идет из времен варварства, как мы с вами знаем. Кто громче кричит и размахивает каменным топором,
совершенно верно. Держите меня трое. То сейчас я наброшусь. Ну, прекрасная возможность сейчас прокричать. Держите меня трое.
А чтобы и что, Меркель... Валерий Дмитриевич, это все какой-то вот такой замес?
Экономически нет. Это замес, ну, во-первых, всегда есть амбиции человека, который все это замесил. Поскольку российская политика внешняя, она очень персонализирована, и как раз дело, конечно, не в личности министра иностранных дел Лаврова, а в личности президента, да, он хочет уважения. Отнеситесь ко мне с уважением. Для него уважение – это способность вызывать страх. Страх он вызывает. Он обожает, вы же прекрасно знаете, когда его называют самым могущественным, самым пугающим, самым страшным человеком мира. Он получает от этого огромный человеческий кайф.
То есть, грубо говоря, не средний палец показать, а указательный.
Показать Сжатый кулак. Если надо, его можно разжать. Вот, да. И комбинацию из трех пальцев, если потребуется. Смотрю, здесь богатая жестикуляция.
Перестать друг другу жесты показывать вот через стол, если можно.
Мы понимаем друг друга.
А так, когда на эту руку садится... Это что, Лукашенко, это перчатка? Что это?
Лукашенко, это в данном случае петрушка. Его мнение даже особо уже не спрашивают. Вот по этому вопросу. По вопросу объединения России и Беларуси, конечно, его мнение очень важно. Но дело в том, что если его сейчас загонят вот в такой окончательный тупик, я думаю, его уже и по этому вопросу тоже могут перестать спрашивать.
То есть он слабеет и слабеет?
Сейчас, да, он загнал сам себя, я думаю, в очень тяжелую ситуацию. Он, правда, хитрец, он может там между ног как-то проскользнуть, умудриться. Но в этот раз ему это будет довольно сложно, потому что формальную ответственность будет нести за конфликты он. А не Российская Федерация.
А давайте вернемся к Путину. Вот вы сказали, что вот после весны там саммит, приглашение, ему просто поговорить нужно не с кем. Ему просто хочется, чтобы его позвали.
Ирина, вы вообще в точку. А вот с кем может говорить российский президент, который выше всех? Вот с кем. Для него по чину, да, он считает, что есть только два собеседника. Это китайский Си Цзиньпин, да, и американский. Лучше говорить проще с американским. Потому что там у тебя нет экономической взаимозависимости, это не секрет. Там у тебя есть геополитические вызовы, угрозы, геополитическая дубинка. Есть о чем говорить. Это же здорово. Ты встречаешься и показывают тебя как человека, который, ну, фактически делит мир.
Ладно, если Запад ответит сейчас жесткими санкциями, которые, конечно, будут направлены на Белоруссию, но вполне возможно пострадает от них и Россия, но особенно если какие-то торговые санкции возникнут.
Кремль готов идти на эскалацию, используя для этого Белоруссию как прокси. Вопрос перекрытия поставок газа, он реален, это реально. И главное, вопрос перекрытия транзита через Белоруссию, вообще экономического, это реально.
Так они это считают, по голове кому? При наличии Северного потока-2?
Это правда. Но они считают, что в определенной ситуации этот вопрос можно рассматривать и, может быть, даже использовать. Может быть, не запустить, но, по крайней мере, пригрозить и организовать некую, допустим, частичную блокаду. Почему бы нет?
То есть вы говорите, что Лукашенко блокирует «Газпромовскую трубу» и мешает «Газпрому» получать бабло.
Совершенно верно. На время, почему бы и нет. Это возможность, по крайней мере, рассматривается.
Ну, так и запишем.
И все это санкции Кремля, я хочу заметить.
Это не просто санкции Кремля, это и есть кремлевский план. Что, думаете, Лукашенко может так уж создать такой конфликт? Да нет, конечно.
Нет, создать, может, не может, а заявить о нем, конечно, легко.
А заявить о себе как о создателе, да, ему тоже хочется быть ужасным Гудвином.
А кто ужаснее?
Да мы-то с вами прекрасно знаем, и в мире прекрасно знает. Поэтому Меркель говорит не с Лукашенко, а с Путиным.
А насколько я понимаю, проблема еще в том, что они практически не признают Лукашенко президентом. С кем говорить-то?
Ну, здесь есть и вопрос, я бы сказал, символической легитимности. Да, и
а
вопрос,
Путин подталкивает ее в спину. Ангела, поговори с Лукашенко, конечно, тем самым признай его.
Тем самым, да еще и поиздеваться. Почему бы не поиздеваться?
А почему не поиздеваться?
Это да, конечно, над лидерами Евросоюза. И поговорить с Лукашенко. Ну, фактически расклад-то они прекрасно понимают.
А если вернуться к внутренней все-таки истории, сейчас отношения между Россией и Белоруссией, там, между Путиным и Лукашенко, между элитами, они находятся в динамике, но в какой? К чему они ползут, отношения?
Ну, есть намерение сторон, российское намерение нам давным-давно хорошо известно, как и уникальные, даже гениальные, гениальность Лукашенко в том, чтобы из этих объятий выскальзывать. Он надеется выскользнуть и еще раз. А Кремль его, естественно, рассчитывает дожать. Посмотрим, что из этого получится. Лукашенко считает, что историческое время, или да, биологическое время работает на него, что он пересидит Путина.
Пересидит Путина,
да.
Просто по факту возраста?
По факту здоровья, да.
Батька здоров.
Относительно.
Ну, относительно. Вы все относительно здоровы, Валерий Дмитриевич Соловей.
Он недообследован.
Да, если можно, тогда подожди. Если Путин, ну, в смысле Кремль, ладно, давайте его говорить, Кремль так сильно занят всей этой историей, как у него хватает времени оборачиваться назад на свою страну и устраивать такие адские репрессии внутри страны? Я сейчас говорю, например, про вчерашнюю историю и продолжающуюся.
Я бы сказал даже, для чего это? Как это понятно?
Признанные
понятно как?
Техника понятна.
Да, техника понятна. удивительно.
А вот это вот очень интересный вопрос. Я как раз обсуждал вчера и сегодня. Мне сказали, вот ты не поверишь, но Владимир Владимирович уверен в том, что в России слишком много свободы. Страна слишком распущена.
Распущено, да.
Поэтому количество свобод надо сократить. Поэтому все, что происходит, это не некая флюктуация. Это вполне сознательная политика, направленная на реализацию воли вождя. Ну, давайте слово «вождя» в кавычках. Это первое. Второе. Очень интересна тема про QR-коды. Значит, QR-коды – это надолго, это всерьез. И более того, QR-коды – это замена теперь выездных виз будет. Вот помните, обсуждали не раз, будут ли… Вот теперь выезд за границу будет только при наличии QR-кода. И этот QR-код заблокировать гораздо легче, чем все что угодно. Вам скажут, извините, ваш QR-код недействителен. Почему? Не знаем, идите, разбирайтесь. Его убедили, президент Российской Федерации, что надо идти по этому пути, что тем самым будут контролироваться все передвижения. В принципе, могут контролироваться таким образом расходы, и выезд за границу тоже. Прекрасная идея, он очень ею доволен.
Но QR-коды придумали не в России вообще.
А какое-то имеет значение? Многое придумали не в России. Но Россия все использует на свой собственный извращенный лад.
Да, ну и, извините меня, и англичане, и французы вводят для выезда тоже QR-коды.
Ну вот, поэтому мы даже знаем людей, которые на центральных каналах будут говорить, смотрите, мы идем с опозданием, мы всего лишь навсего следуем мировому пути. Да, но дело в том, что там, если критерием будет что, наличие у вас условно прививки, то в России критерии будут те, которые определит товарищ майор.
Лейтенант пограничной службы. Я бы вернулся к мемориалу, извини, мне кажется, да. А все-таки мемориал, в отличие там, от других историй, это еще символ.
Вот мы начали полностью
с вами
согласен,
про символ, это не про свободу слова,
в общем, это про символ. Вы абсолютно правы, и об этом много пишут, с моей точки зрения, совершенно правы. Это символ возвращения к статус-кванте до августа 1991 года.
А зачем это?
А они намерены взять реванш во всех сферах сейчас. Они намерены взять реванш не только в сфере, там, символической сфере ограничения свобод, возвращения фактически к статусу Советского Союза по части, даже превосходя Советский Союз по части контроля. Вы знаете, что сейчас контролируется лучше на самом деле, чем при Советах. Но они бы еще хотели себе присвоить экономические активы. Значительные экономические активы, в том числе людей, очень близких к президенту. Речь идет уже об этом. Они, я бы сказал, на святое покусились.
Так, и тогда, да. и что?
А тогда они создают фактически силовую олигархию, именно силовую. Вот если сейчас есть те люди, которые отвечают условно за обеспечение безопасности, за обеспечение политического процесса, но они уже взаимопереплетены. А есть те люди, которые отвечают за бизнес, да? Вот теперь они хотят подмять все. И как они говорят, я вам цитату сейчас приведу, не буду называть человека, что когда папе придется выбирать между теми, на кого он опирается, теми, кого он поднял, он выберет тех, на кого он опирается. И они сейчас действуют изо всех сил.
А несчастный мемориал-то при чем? Подожди.
А мемориал – это вообще пустяк, с их точки зрения. Это символический реванш.
А тогда зачем, если это пустяк?
Затем, что это… Вы прекрасно знаете, что для этих людей, которые сейчас управляют Россией, это офицеры КГБ СССР, пережившие август 91 года. Это для них всех корпоративная травма. И для того, чтобы изжить из себя, вытеснить. Это все говорит об их, на самом деле, страхах. Об их страхах. Они хотят взять символический реванш. Конечно, мемориал не имеет никакого политического значения. Да, мы понимаем. Но как символ он чрезвычайно важен. Организация, возникшая при патронаже, при содействии академика Сахарова. Да, 89-й год, если мне память.
Даже 87-й.
Я не помню точно.
Не важно.
Которая была символом целой эпохи. Эпохи крушения КГБ в том числе. Они сейчас хотят взять реванш. Но символ – это одно, а экономические активы – это совсем другое. Но одно другому, как мы понимаем, в данном случае не мешает. Все находится в одном векторе.
То есть нынешние чекисты настолько ощущают себя наследниками тех чекистов, что мемориал для них…
Выше. Они, конечно, наследники тех, но они уверены, что они исправили ошибки тех, вот те совершили ошибки, они их исправят. Они допустили капитализм, они научились капитализмом использовать. Они научились подкупать западные элиты. Они начинались, как они считают, управлять страной при помощи цифровых инструментов. Не только страх, но вот цифровой контроль. Поэтому они считают, что таким образом они гарантируют себе будущее, управление этой страной в будущем. С моей точки зрения, это колоссальная ошибка. Колоссальная. Ну, как всегда, генералы готовятся к прошедшим войнам, они готовятся исправить и взять реванш за допущенными когда-то ошибки и поражения, но их всегда ожидают новые вызовы. Причем новые вызовы появляются неожиданно, и вдруг, когда они появляются и встают во весь рост, оказывается, опереться тебе уже особо не на кого. Как в августе 1991 года весь штат КГБ СССР сидел в здании на Лубянке, запершись в кабинетах и пил коньяк. И никто не вышел защищать. Ни Советский Союз, ни меч, а КГБ было у них написано, меч партии, ни даже памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Кстати, вот думаю, что второй символический жест должно быть возвращение памятника.
Опять? Давайте не будем опять об этом говорить, я вас
Почему
очень прошу, пожалуйста.
Почему у нас активный гражданин работает очень хорошо.
Да,
да.
Кстати,
но
да.
Церковь против. Тут, кстати, интересная история.
Думаю,
на памятнике электората, электорат Путина раскололся. Да. Да, все-таки для церкви...
А может быть, они поставят рядом Феликса и Николая Второго?
Александра Невского, не надо.
Да, Александра Невского.
И фонтан.
Хорошо, да, и фонтан, да.
А вот скажите, пожалуйста, вот среди этих людей, которых вы не называете...
Ну, о которых все знают.
Да, мы не видим лидеров. Вот среди экономических друзей Путина, да, мы видим лидеров там. Тут Ротенберги, там Ковальчуки, здесь Тимченко, там, я уж не беру там тех, кто просто возглавляет, там, Кирилл Дмитриев, там, ну, да, такие... А эти люди, мы знаем официально, там, Патрушев, Бортников, Бастрыкин. Там, Бастрыкин, Седов, да, они в массе или все-таки там есть лидерские амбиции?
Есть связка, есть лидерские амбиции, но они не готовы выступать в политическом плане фронтменами.
Вот я, собственно, про это.
Нет,
да?
Они
готовы. Кто у них фронтмен? Кто у них наследник
фронтмен? Они готовы согласиться на кандидатуру Мишустина, но при условии, что они будут контролировать его.
А на нашего друга, даже на бывшего своего фронтмена Володина Вячеслава Викторовича?
Нет, упаси Боже.
Все уже?
Нет, он слабак для них.
Все же?
Он слабак, да.
Он слабак.
Он абсолютно законченный. Петрушка.
А они Мишустин нет.
А Мишустин нет. Мишустин – это фигура консенсуса. Они считают, что с ним
между
можно
Между кем и кем
дело.
Консенсуса?
В данном случае между ключевыми элитными фракциями. Путин против него не возражает. И очень хорошо заметно. Он дал указание, оно реализуется, оберегать его. Угу. Мишустин оберегает от всех репутационных потерь, что очень хорошо заметно. Это такая фигура технократа.
Это правда.
Технократа,
это правда,
успешного
да.
технократа. Он говорит, почему бы и нет? Прекрасный фронтмен, в том числе для общения с Западом. Но мы должны контролировать то-то, то-то и то-то. Силовой ресурс, прибрать к рукам экономические ресурсы. А ты, пожалуйста, объявляй вольности и свободу, и разрядку напряженности.
А если предположить, что Владимир Владимирович будет жив, здоров и счастлив в 2024 году, то зачем нам Мишустин? Им, нам, им или нам?
Я приношу извинения, но он не будет ни жив, ни здоров.
А если он будет жив и здоров?
Как говорят Зачем в таких случаях, Мишутся? Геринг, Люфтваффе и сослагательное наклонение. Нет, здесь нет сослагательного наклонения.
Есть. Медицина хорошая штука.
Хорошо, Алексей Алексеевич.
Нет, зачем? Я не понимаю, зачем? Я понимаю.
Вот поскольку сам Владимир Владимирович распорядился насчет еще ранней весной этого года, насчет поиска преемника, и в том числе назвал кандидатуру Мишустина, у него есть очень серьезные основания для того, чтобы заниматься.
А среди кого, Владимир Владимирович? Ну,
поиск преемников?
Да, вы сказали, весной этого года Мишустин, запятая. Значит, надо какой-то набор должен
Кто-то
был быть.
Еще должен
Он же никогда на одну лошадку не ставил.
Вы абсолютно правы. И речь не шла никогда об одной лошадке. Речь шла о списке. Он дал указание подготовить список. Он дал это указание условно двум субъектам российской политики. Значит, внутренней политики, которую Сергей Владимирович
проводит,
и своей собственной семьи. Он попросил поискать. Они составили список условно. Условно список.
Подождите, семья?
Да, семья, да.
Какая что-то
Я хотел
семья?
Спросить, а читают они газеты? Я просто хотел понять.
Они, может, газеты и не читают, но есть такое понятие, как классовый инстинкт. И пролетарская, или
классовая интуиция. Тогда можно сказать, что семья все-таки с большой буквы, чтобы не путать наших товарищей.
А вы имеете в виду... Нет, это не ельцинская семья.
Нет, я не имею в виду только дочерей.
А, в широком, нет. Да. Вы абсолютно правы.
Чтобы слушатели
поняли,
что это...
Это семья в широком смысле, это люди фактически как члены, почти как родные.
Почти как родные.
Очень близкий круг.
С теми, с кем мы едим плов и шашлык, я понимаю.
Да. И спаримся, да, вместе в бане. Приблизительно так. Вот они и готовят этот список. Причем, действительно, фавориты могут меняться. Весной, скажем, это был Шойгу. Он действительно ходил в фаворитах. Потом товарищ Берия вышел из доверия. Да?
Так, сейчас а что случилось-то?
Ну, потому что несколько изменились геополитические планы, и плюс всегда есть же враги, да.
Но всегда злые есть друзья, страшнее, конечно, страшнее рядом пистолет. За плечо.
Проблема Шойгу в том, что у него практически нет друзей. Вот. У Мишустина
так
довольно
это же
много.
Хорошо.
В глазах одинокий, не всегда, но дело в том...
Обдуваемый ветрами.
Да, но дело в том, что когда они начинают жаловаться на то, что буквально, помните, языком письма Ленина к съезду, что групп нетерпим, боюсь приобретя огромную власть, и вот они говорят, передел активов и прочее. И плюс они еще над ним постоянно смеют, что, мол, не образован, дикий, хоть он пытается прослыть там художником, ну, живописцем и писателем.
Но по дереву режет хорошо, на самом деле. У меня даже подарок есть от него, пепельница. По дереву режет хорошо.
Я не сомневаюсь, что у него масса скрытых талантов. И он, наверное, их еще продемонстрирует в поисках борьбы за благосклонность, за то, чтобы вернуться в число фаворитов. Так что, да, это, конечно, не предрешено. Я говорю о том, что сейчас...
Понятно.
Я не уверен, что это стоит экстраполировать, потому что жизнь переменчива, политика тем более переменчива, а друзья – это вообще флюгеры.
Слушай, ну Мишустин, это же хорошо.
Ну, это я бы лучше, сказал, чем что
нет?
По...
Ой, господи, Ира, что ты говоришь?
Вы понимаете, Ирина,
Олег Ильич отвечает.
Это я помню, конец 80-х годов, да. Алексей Алексеевич прекрасно помнит, как любили цитировать Бродского. Но ворюги нам милее, чем кровопийцы. В этом смысле возможно. Если пользоваться фразой Бродского.
Но при этом вы же сказали, что эта кандидатура устроит, только если силовики будут его контролировать. То есть не так уж и хорошо.
Да, естественно. Нет. Это, конечно, не так и хорошо. Но все держат в памяти... Кстати, у Мишустина-то одно из прозвищ Хруч, по аналогии с Хрущевым. Все держат в памяти ту историю. Когда тоже кому-то казалось, что Никита Сергеевич Хрущев... будет контролироваться. На самом деле он всех переконтролировал.
Так Леонид Ильич Брежнев контролировался,
да, и абсолютно, Горбачев контролировался. Да, считал, да. А он всех переконтролировал. Ну, по крайней мере, там на какое-то время он всех переконтролировал.
То есть все было хорошо, пока к власти не пришел непосредственно человек из КГБ, которого не надо было контролировать, который контролировал всех сам.
Который оказался в этом смысле очень лукавым царедворцем, настоящим византинистом, да.
Мы продолжим буквально через несколько минут после кратких новостей и небольшой рекламы. Напомню, что у нас в гостях в программе «Персонально ваш» политолог Валерий Соловеев. Этот эфир ведут Алексей Венедиктов и Ирина Воробьева. Вы можете смотреть нас в Ютубе на канале «Эхо Москвы». Заходите, пожалуйста, ставьте лайки Валерию Соловьеву и продолжайте нас смотреть. Там же можете задавать вопросы. Продолжается программа «Персонально ваш». Алексей Венедиктов, Ирина Воробьева и наш сегодняшний гость – политолог Валерий Соловей.
Валерий Дмитриевич, вот вы много раз, и в нашем эфире, и не в нашем, вы упорно связываете транзит со здоровьем президента. Угу. Да? Но, собственно говоря, в том или ином случае транзит есть транзит, и даже неважно, по
это
каким
правда.
Причинам. Поэтому вопрос, конечно, он такой тоже, такой субстантивный, как говорят наши друзья. Все-таки... Сам-то Путин ныне, да, вот он всегда считал, у него есть миссия. Там, Россия должна быть сильной, равноправной, великой, могучей и так далее. А всякие типа мемориала, там, которые признаны агентом или еще, они просто мешают этому. Они либо иностранные агенты, реально, ну, на иностранные деньги, либо ими пользуются. Значит, много свободы, как вы сказали, да? Много свободы. А это что, историческое видение или это миссия?
Я думаю, что это его историко-культурный бэкграунд, связанный, скорее всего, с принадлежностью к определенной корпорации. Вы знаете прекрасно.
Причем вышел из корпорации 30 лет назад.
А это не имеет значения. Вот в те решающие годы, когда он проходил политическую социализацию, когда он делал свою карьеру, профессиональную карьеру, когда он пережил, как и все люди, которые сейчас рядом с ним находятся, но его поколение из этого же ведомства крушения Советского Союза, Они, у них есть определенное видение. Я думаю, что вы не раз говорили с ними, ну, с людьми похожими, что да, все было неплохо, но был заговор. Да, да, нет, Горбачев не был предателем, но воспользовались его слабостью. Значит, наша задача сейчас в чем? Взять исторический реванш. Исторический реванш и переиграть всю эту историю. Да? Вернуться в статус-кво анте, восстановить величие. Ну, не бывший Советский Союз, а восстановить влияние аналогичное другими средствами, другими инструментами. Ресурсы у нас сейчас есть, думают они. Инструменты у нас есть. Мы беззастенчивы, мы сильнее. То есть они считают, вот в свое время, я не помню, кто-то из великих историков сказал, что Гитлер вынес из Первой мировой войны зловещее интеллектуальное превосходство. Они считают, что они из крушения Советского Союза вынесли интеллектуальное превосходство. И они сейчас видят, что Европа продается. Они готовы покупать. Что Европа поддается шантажу. Они готовы шантажировать. Что они беззастенчивые, поэтому они сильнее. И в этом смысле авторитарный режим – преимущество. Вы можете мгновенно принимать решения. Вы не отчитываетесь ни перед каким дурацким парламентом, ни перед какими СМИ, ни перед каким общественным мнением. Я уверен, что некоторые западные политики втайне завидуют.
Безусловно, такому, даже сомнения.
Такой свободе рук. Потому что у авторитарных режимов есть всегда преимущество в скорости принятия решений.
Но это значит и преимущество в скорости принятия ошибочных решений.
Абсолютно верно. Потому что институциональные издержки, они вам не позволяют быстро принять решение, но они вас, по крайней мере, оберегают вот от необратимых последствий некоторых решений. Я согласен. Пока Кремль вот на коротком промежутке он выигрывает. Он действительно выигрывает, речь идет о кризисах. И Кремлю нравятся кризисы.
Это понятно, да. Но непонятно вот что. Тогда зачем внутри страны устраивать эту перетрубацию с новым законом об изменении, практически об изменении управления с этим законом, который ставит там на уши элиты республик, скажем так. Да. Иногда видно, как Татарстан и Якутия, иногда не видно, как Башкирия и этот самый Карачаево-Черкесия.
Опять же, они переигрывают историю. Вот Советский Союз развалился. Почему? Потому что слишком много свободы дали, были эти республики, мы допустили существование этих республик в Российской Федерации, Ельцин нам пообещал столько суверенитета, сколько... Давайте мы снова переиграем историю. То, что это контрпродуктивно, они не думают. Потому что у них в психологии заложена потребность все контролировать. То, что вы не контролируете, для вас представляет угрозу. Это первое. То есть это ментальное. Второе. Они исходят из того, что на самом деле сопротивление этому закону минимально. Татарстан – да, явное сопротивление. Где-то и скрытое. Но оно в целом, с их точки зрения, незначительно. Они могут его подавить, или могут купить лояльность. Я считаю, что принципиально это ошибка, потому что Россия слишком большая и сложная страна для того, чтобы заучей условно назначать из Москвы, заучей в школу.
Да, понятно.
Что мы к этому идем. Даже при Советском Союзе было меньше централизации, прекрасно помню это. Там было больше свободы нами. Они сейчас хотят вернуться к этому, да не вернуться, а просто создать тотальный контроль, потому что у них в руках сейчас те инструменты, которые, как считают, тогда не было. Я не об электронной почте говорю, а именно о цифровых инструментах, инструменты контроля. Это же, помните, значит, в Советском Союзе 60-е, 70-е годы, как появление ВМ, попытка научного подхода, значит, к планированию. Сейчас у нас есть ВМ, мы все посчитаем. С тем же самым заблуждением живут эти люди. Они видят, что в Китае кое-что удалось с помощью цифрового контроля. Кое-что, да?
Ну, но это еще не конец истории, как бы сказал наш товарищ Фукуяма.
Безусловно. Это не конец этой истории, я думаю, только начало истории. Она всегда реализуется неожиданно, потому что в истории возможно все. Причем самое фантастическое. Любой человек, который историей занимается, ну там преподает ее, он знает, что даже то, что вы не можете вообразить, в ней почему-то происходит время от времени.
А вот вы так про цифровизацию и вообще про этот контроль цифровой говорите с таким, ну, серьезным негативом. А вы не пользуетесь ничем?
Почему?
Таким?
Пользуюсь.
У вас
пользуюсь.
QR-код, наверное,
но
есть.
Дело в том, что в России есть презумпция недоверия государству. Вот Швейцария, да, в Австрии презумпции недоверия государству нет. Сейчас она, может быть, появляется в связи с карантинными мероприятиями. Но, в принципе, там исходит с того, что государство реализует волю нации. Оно откликается на требования граждан. В России любой взгляд на государство, неважно, левый, правый, центристский, даже лоялистский взгляд, вот те, кто выступает против вакцинации, это что, люди, выступающие против Путина? Да ничего подобного. Они значительной частью ему лояльны. Но они не доверяют государству. Это заложено в самой природе нашего человека. Здесь знают, что если государство может сделать что-то дурное, оно тебе непременно рано или поздно сделает.
То есть они доверяли государству до этого, я имею в виду лояльных, во всех остальных вопросах, а когда речь шла о собственном теле, вот в этот момент все.
То есть граница была вот здесь. Очень хорошо. Это действительно в полном смысле телесная политика. Политика по отношению к телам. И вот мое тело, мое дело, могли бы сказать феминистки, и антиваксеры говорят точно так же. Последний оплот суверенности.
Валерий Дмитриевич Соловей, только что по каналам информационных агентств приходится печальное сообщение. Скончался Евгений Чазов, академик Российской академии наук, почетный доктор Института кардиологии, основатель. Я впервые столкнулся с этой фамилией, когда он был участником лечебной комиссии маршала Жукова еще тогда. Да, то есть целая эпоха. Вот Евгений Иванович ушел еще, неизвестно почему, но уже был не молод. Так что соболезнования семье, я просто знаю и как бы знал.
Ну, это выдающаяся личность. Он немало сделал для развития кардиологии в России. Известен-то он большей частью тем, что он врачевал многих сильных мира сего, включая Брежнева. Но, насколько я знаю, для медицины он сделал очень много полезного и важного.
Кстати, между прочим, это довольно любопытно. Он сыграл значительную роль в том, что вместо Брежнева стал Андропов. Первое, что он сделал, когда умер Брежнев, он позвонил Андропову первому.
Первому. Лукавый царь дворится. Вот в этом вся Россия.
Знал, кому позвонить.
Знал, да.
Ни семье, ни Черненко.
Да.
Я бы хотел вернуться обратно к недоверию. Ладно, хорошо, люди не верят власти, но почему люди не верят врачам? Врачи же говорят.
Вы знаете, я думаю, что это идет еще, может быть, буквально от 19 века. Это вообще недоверие любой институции, как-то связанной с государством.
То есть врач
не доверяет и врачу, и учителю будут не доверять. И действительно не доверяет. Мы же это прекрасно видим.
Хорошо, а тогда, если мы говорим о QR-кодах, не о том, как QR-коды там влияют или не влияют на пандемию, это все не об этом, а о том, что потеряет или приобретет Кремль в случае введения тотальных QR-кодов, вот прям в транспорте, ну вот во всем абсолютно. Кремль здесь больше потеряет или больше приобретет?
Там уверены, что приобретут. Они уверены, что сопротивление будет
незначительным. Это их уверенность.
Это уверенность. Я не говорю, что это будет именно так, как они предполагают. Но они уверены, что им это удастся сделать, что это обеспечит очень плотный цифровой контроль за перемещениями. Речь не идет о том, что вы, входя в метро, должны QR-код показывать. Нет. Это, так сказать, поезда, железнодорожные сообщения, авиасообщения. Ну вот, поход в торговый центр, не в продовольственный магазин, а в торговый центр, тоже потребует QR-кода. Значит, могут контролировать ваши передвижения, ваши расходы, и это же прекрасно. Вы все теперь
сами
сообщаете.
Зачем кому-то знать, что я пошла в торговый центр? Ну, при всем уважении, так сказать, я, в принципе, не против.
Потому что это возможность накопить гигантский массив данных, и эти данные могут использоваться. Это то, что называют там big data, big data, да.
Во время выборов, например.
Да,
твои интересы.
Много чего. Для шантажа. Для
надо было вот это белье покупать, понятно?
Да.
Ты для чего покупала это белье?
Расходы в этом месяце превысили ваши доходы на 3 рубля 57 копеек. Вы понимаете, чем это для вас грозит вообще-то?
Ужас какой. Я, знаете, что больше не пойду в торговый центр.
Почему в этот ресторан ходите?
Все, я поняла, больше не хожу в
ЦЦ. Валерий Дмитриевич, вот вопрос, я бы вернулся к отношению между Россией и США. Ну, вы сказали, что вот Владимир Путин хочет от США там уважения, равноправия и так далее.
Конечно.
Что американцы от нас хотят? Что Байден хочет от нас?
Они хотят предсказуемости, безопасности.
Это общие слова, вот конкретно. Команда Байдена знает, что у них три года.
Чтобы Россия не трогала Украину.
А зачем? Да пусть трогает. Да?
С их точки зрения это способно привести к дальнейшей дестабилизации. Это вот логика. Потом европейцы их просят, но они сами Путина остановить не могут, да, это безусловно. Значит, это первое. Второе, что для них очень важно, Россия обещала выступить посредником в делах с Афганистаном, договориться с талибами. В общем, надо как-то компенсировать свой уход, хотя бы морально, обеспечить стабильность в Афганистане. Не то, что это незавершенная миссия, они боятся потока наркотиков. Россия им делает аванс, что мы обеспечим, что наркотики к вам не пойдут. Значит, есть Сирия, да? Ну да, вроде Трамп еще оттуда ушел, но тем не менее там остаются интересы, там остается Турция. Есть Венесуэла, есть Куба, которая находится под боком. Есть хакерские атаки, это реальность. Это реальность, конечно. Им это все не нравится, это создает проблемы. Есть подрыв России стабильности европейских союзников. Им это тоже не нравится. Союзники требуют от них: защитите нас. Ну и плюс, естественно, сами вооружения. Да? То есть повестка на самом деле есть. Она не касается. Да, ну и для России очень важно это недопущение персональных санкций. Это чрезвычайно важно. Это на самом деле задача чуть ли не одна из первостепенных.
То есть мы не воюем, а торгуемся.
Да, но с помощью силового шантажа, потому что мы знаем, что это более...
Чем
абсолютно. Россия использует те инструменты, которые у нее есть, которые доступны. Это цинично, но такова реальность. Другое дело, что она слишком интенсивно их использует, что Кремль, особенно Путин, любит создавать хаотические ситуации, из хаоса сложно выходить. Создать его легко, мы с вами прекрасно знаем. Любой, кто занимается организацией, знает, что создать хаос очень просто.
Сейчас главное промолчать, я понимаю. Да. Слушайте, извините, пожалуйста, я все понимаю, но получается, что Путин оберегает Россию от США, Лукашенко оберегает Беларусь от России и так
им
далее.
Им так кажется. Но в этом они видят
почему?
Свою миссию.
Это вот то же самое, что вы говорите, фактически.
Нет, в этом они... Да, но дело в том, что можно попытаться договориться. Договариваться – это сложно. Это неблагодарное дело. Ты вынужден идти на компромиссы. Иногда эти компромиссы для тебя не очень хороши. Иногда ты начинаешь выглядеть, ну, в собственных глазах. В собственных глазах унизительно. Тебе придется отступать. Тебе надо признать, что ты когда-то совершал ошибки. Да? Ну, допустим, вторжение или там ввод войск в Сирию. Да? Это выигрыш или ошибка? Это вообще-то непростой вопрос. Я бы сказал, по большому счету, да. А с точки зрения затраченных ресурсов, ну, это победой, ну, никак не выглядит. И не выглядит борьбой там с террористами на дальних рубежах. Поэтому здесь это сложно всегда. Договариваться всегда сложно, потому что это требует именно уступок. А если это торг, мы же понимаем, что экономический потенциал России и США несопоставим. России и Европейского Союза несопоставим. Мы экономический карлик. Поэтому вот то, что мы карлики экономически, мы пытаемся компенсировать военными инструментами, гибридной войной и беззастенчивостью. Стратегическая дерзость – это девиз Путина, геополитическая дерзость. Он знает, что с помощью относительно небольших ресурсов, но дерзости можно заставить сесть с собой за стол переговоров. Ему так кажется, это его кредо.
А скажите, пожалуйста, Алексей Навальный в этой конструкции для Путина – это товар или это угроза, или это…
Абуза.
Абуза.
Это ничто.
Отлично.
Это очень хорошее, да, но это ничто для него.
Ну,
это не товар, нет, он не собирается им торговать, потому что ему никто ничего не предлагает.
Если ему что-то предложили, не товар тогда, не для него.
Это очень важное уточнение, Сергей Алексеевич. Для Запада это не товар, он ничего взамен не предлагает. Если это не товар, то значит Навальный – это заложник в руках Кремля.
Так заложник для чего? Заложником как раз и торгуют.
Во-первых, удовлетворение, опять же, личного отмщения. Вот
так,
есть у Владимира Владимировича идея лично отомстить. Это первое. Второе. Так. Это на всякий случай. На всякий случай.
На какой такой случай?
А вдруг он нам для чего-то потребуется? Вдруг мы его из какого-то кармана, из какого-то рукава еще достанем? Если мало ли что будет происходить.
Ну, вообще, если вот давайте себе представим, вдруг внезапно завтра выпускают Алексея Навального. Это же очень радостно.
Его выпустят только за границу. В Российской Федерации
Ходорковского?
Никак не выпустят. Да, только так.
Не выпустят, а вывезут.
Вывезут. Как Солженицына, да. И спрашивать. Нет, ему скажут, что если вы попробуете сделать шаг в направлении там, на территорию Российской Федерации, вы будете арестованы уже безвозвратно. Все.
Ну, следовал, ну, Алексей Навальный при такой же логике, ему же сказали, вас арестуют, если вы вернетесь, он вернулся.
Я думаю, что у него был определенный расчет, может быть, не было расчета, а был очень сильный импульс. По-человечески я не сомневаюсь, что у него был очень сильный, героический и жертвенный импульс. Это так. И кто мы такие, поскольку мы подобных поступков не совершали, вот, чтобы оценивать этот импульс.
Мы можем политические последствия.
Политические последствия, да. Но то, что является экзистенцией, это экзистенциальный поступок, да, мы, к сожалению, оценить, ну, не к сожалению, просто не в состоянии. Надо это принять как безусловный факт героизма. С моей точки, героизма и самопожертвования.
А если бы Алексей Навальный, вот давайте, ну уже время-то прошло, уже можно же как-то оценить, вот если бы он не вернулся, его бы не арестовали.
Тогда бы здесь сидели мы или кто-то и постоянно бы говорили, ну ему легко оттуда призывать.
Ну почему, есть
почему?
Же фактор Тихановской.
Такой не
извините,
говорил.
Нет,
совершенно
Тихановская.
Секундочку,
не с Ходорковским, а с Тихановской.
Да, совершенно верно, но всегда остается моральная резервация для моральных упреков.
Есть вот моральная, а есть политическая целесообразность.
Я согласен. Я сторонник как раз политической. Но дело в том, что гораздо легче апеллировать к моральным категориям. Гораздо легче. Люди на них поддаются. Потому что это эмоциональные категории. А политические, они требуют рационального подхода. Люди вообще нерациональны. Это не секрет. Во всех странах мира они не очень рациональны.
А возвращаясь к Навальному, вот мы за последнее время вообще не произносим слово «протест». Это исключительно только из-за коронавируса или просто протест умер в России вообще?
Ну, я бы не сказал, что он умер. Я бы сказал, что его, а, обезглавили, б, подавили. Причем подавили весьма эффективно. И обратите внимание, что бьют уже не по точкам, уже буквально по площадям. Вот закон об иноагентах – это дубинка, позволяющая вам бить по любым головам. Просто по любым. Неважно, вы там в протесте, вне протеста, вы занимаете какую-то гражданскую позицию, вы просто лидер общественного мнения, блогер или журналист, может быть, даже не очень известный, ну, пожалуйста, по вам нанесут удар.
Ну вот, пожалуйста, только что агентство «Интерфакс» сообщает, что в иске прокуратуры в отношении материалов и мемориала, объявленного иностранным агентом, якобы, цитата, «присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности участников международных террористических и экстремистских организаций». А?
Ну, понятно. Решает не товарищ майор, а решает нанятый им эксперт. Да?
Да.
Знаем мы это. Это как галотекущая шизофрения. Помните, любимый диагноз советских психиатров в отношении диссидентов, который ни одной медицинской ассоциации не был признан.
Умеренное зверство.
Да.
Вот я про зверство как раз хотела спросить, про Сергея Зуева. Что это было?
Что за зверство? Да. Вот, ну, это выглядит как зверство.
Выглядит зверство. Есть Лилия Чанышева, что, да, из Уфы, которую беременную сейчас бросили в узилище. Можно множество таких. А эти несчастные дети, которые там по делу на увеличие, по аналогичным, не столь известным делам. Это природа власти. Это именно природа самой российской власти. Крокодил пожирает свои жертвы, ему наплевать, он не плачет. Вопреки распространенному мнению, что... Нет, он не плачет. Вот так, у него нет никаких эмоций. У рептилий нет эмоций, понимаете? У этой власти нет никаких эмоций.
Ну, подождите, одно дело, когда мы говорим о каких-то политических историях, а другое дело, каким образом вообще в жертвы вдруг был выбран тот же самый Сергей Зуев и его коллеги?
Вот я не сторонник, я понимаю, да, зачем. Я всегда ставлю вопрос, почему. Потому что это прекрасно позволяет вызвать впечатление страха, производить страх. Цель власти, которая хочет дисциплинировать общество, это ее единственная цель, производить страх. Если вы понимаете логику ее действий, то вы можете предпринять логические шаги,
обогнуть,
которые вас, да, выведут. Если вы не понимаете логики, то вы тогда должны столкнуться с тем или признать, что любое ваше действие и бездействие тоже, поступок и лайк, да, и любая фраза могут стать причиной вашего наказания. Надо бить по беззащитным, надо бить с ужасающей жестокостью, чтобы вы поняли, то, что вы в возрасте перенесли операцию, то, что вы беременная женщина, то, что это подросток, не имеет никакого значения. Органы не ошибаются.
Еще одно дело, которое сейчас на слуху, это завершение ингушского дела, где 7 человек на скамье подсудимых. Там тоже набор такой, там есть молодочек, там есть люди в возрасте, женщины. Да, женщины. Это тоже такой вот набор специально выбрали или как?
Да, а это как раз специальный еще пример для Северного Кавказа. Там вообще с особым цинизмом, особой жестокостью. Это то, что можно назвать северокавказским коэффициентом. В свое время в Советском Союзе был такой украинский коэффициент для диссидентов. Там на Украине всегда давали им больше. Есть вот северокавказский коэффициент, да.
То есть ингушское дело закончится, на ваш взгляд, тем, да, что хочет прокуратура?
К сожалению, в этом у меня мало сомнений. Я всегда хочу надеяться на чудо. Иногда это срабатывает. Если есть очень сильное общественное давление, есть большая публичность, и дело превращается в неприятное. И тогда иногда вот там условный срок, да, появляется. И мы это воспринимаем как победу. И по нашим меркам это действительно хотя бы какое-то достижение.
У нас одна минута до конца.
Да, я понимаю. Поэтому у меня было вопросов 7, но все они как-то улетучились. А, может быть, последний вопрос, но очень коротко. История с нападением в Новых Ватутинках и возникшей полемики между Маргаритой Симоняна, Рамзаном Кадыром, кто мог об этом даже мечтать. Да? Вот это знак чего для вас? Или это вообще не стоит?
С моей точки зрения, это знак власти и попытка нащупать новую повестку. Но новую, не столько информационную, сколько политическую повестку, куда можно сдвинуть общественное недовольство.
О, это всегда.
Да,
нацвопрос,
да, да.
Это только
обращайтесь. Это карта, которая разыгрывается, да, и да, достается, да, из рукава. Да,
да, да, да. Почему нет? Но дело в том, что раньше за это наказывали. А сейчас, смотрите, информационное освещение оказалось позитивным. Да, это впервые, по-моему, за многие годы.
Валерий Дмитриевич Соловей, гость эфира «Персонально ваш», Ирина Воробьева, Алексей Венедиктов. Напомню, что потом программа «На пальцах», а затем Николай Сванидзе и Дмитрий Муратов.
«Персонально ваш».